Здравствуйте, друзья мои! Для православного человека почему-то является большой проблемой чтение Ветхого Завета. И я сталкивался неоднократно с утверждением даже некоторых священников в том, что не полезно простому рядовому человеку христианское вероисповедание читать Ветхий Завет. Это опасно. Это может привести к каким-то мыслям и так далее. Но, друзья мои, это некоторое заблуждение, потому что все Писание, как мы знаем, со слов апостола, богодухновенно. Все Писание богодухновенно. И нам, как ученикам Христовым, полезно очень искать, руководствуясь святыми отцами, конечно же, те образы, которые были даны древним людям, жившим в Ветхом Завете, образы Христа, которые для апостола, для первого поколения христианского, были настоящими знаками подлинности Мессии. Это очень-очень важный момент. Знаете, в книге «Серебряное кресло» у Льюиса, в его хронике Нарнии, есть интересный момент, когда Аслан, то есть некоторый образ, символизирующий Христа, посылает детей спасти похищенного принца. Он просит их запомнить знаки. Знаки запомнить. И дети не могут понять, зачем, что это, в чем дело, зачем они должны запоминать непонятные совершенно вещи, какие-то символы, с помощью которых они смогут отыскать дорогу к принцу. И они относятся к этим знакам очень, знаете, легко, несерьезно, потому что главное — это дедукция, храбрость, мы сориентируемся сами. А вот символы, знаки очень важны. Например, один из знаков, который они едва не упустили, проявился перед их глазами только тогда, когда они оказались наверху и сверху увидели, что лабиринт, по которому они блуждали, это часть древней эпитафии, от которой остался один кусочек фразы, слова «подо мной». И они поняли, что им нужно идти внутрь куда-то, вглубь земли, прямо под этими буквами. Это был один из знаков. Но на самом деле, если отнестись к этому, скажем так, естественно, научно, это была эпитафия на могиле какого-то царя. Но она же одновременно была избрана Богом быть знаком. Вот и в Ветхом Завете для нас прежде всего, не только, но прежде всего, важны те знаки, которые указывают нам на Христа, на Мессию. Эти ориентиры очень чувствовал апостол Павел, который, например, называет Христа новым Адамом. То есть тем самым нам подсказывают, что в истории Адама, которая запечатлена в Ветхом Завете, а мы должны сказать, что не вся его история, не вся биография вошла в Ветхий Завет, и это естественно совершенно, только какие-то ключевые моменты, они вошли в Ветхий Завет именно потому, что они указывали на Христа Мессию. И весь Ветхий Завет, он преисполнен этими знаками, этими указателями. Вспомните фигуру Адама и образ, который, в контексте которого мы воспринимаем этого первого человека. Этим контекстом был сад. Сад. Адамский сад. Христос воскресший является в виде садовника перед лицом Марии Магдалины. Она его принимает за садовника, это не случайно. Он погребен был в саду. Что говорит Господь Адаму? «В поте лица твоего снести хлеб свой». И мы видим, что Христос в Гефсиманском саду молится с кровавым потом. Его пот капает на землю, он поливает землю потом. И не случайно появляется такой момент здесь, в этой истории, в Гефсиманском барене, как терновый венец, потому что Адаму еще было сказано, ветхому Адаму, который прообразовал явление Мессии, что земля произрасти тебе волчцы и тернии». И святые отцы, которые читали Ветхий Завет уже в первом христианском поколении и в последующих, они увидели в этом знак, который указывал на подлинного Мессию, второго Адама. Волчцы и тернии произрастут. Прах земной. Многие другие вещи, которые связаны с Адамом, они так или иначе отобразились в жизни Христа. И, конечно, самым главным символом является дерево. Дерево, вкушение плодов, дерево жизни, Евхаристия, крест Христов. Все эти знаки не случайны. И вот то, что я им сейчас говорю, это называется на языке библистики типология образов Ветхого Завета. Это типология, которая, это некоторые типажи, не просто аллегории, а типажи, которые указывают на Христа. И таких типажей очень много. Например, Иосиф прекрасный, которого продают братья в Египет за 20 серебряников. И он там возвышается и становится распорядителем хлеба. И Христос не случайно рождается в Вифлееме, которое переводится на название этого города — «дом хлеба». И самое главное таинство, которое он нам приносит — это Евхаристия. Он преломляет хлеб и даже опознается учениками, если вы помните последние строчки, последние главы, вернее, Евангелия от Луки, явление Христа Луке и Клеопе. Они его опознают в преломлении хлеба. Преломление хлеба — это знак, указывающий на Христа. Он сравнивает сам себя в Евангелии от Иоанна с манной, это тоже хлеб. И хорошо нам известна даже такая деталь из биографии Иосифа. Это красивая одежда, которая была омочена кровью козленка невинного, на которую принесли преступные братья, чтобы показать отцу. И отец говорит, что я с печалью сойду в ад. И мы потом встречаем дележ одежды Христа римскими воинами перед крестом, о котором говорит псалмопевец: «Разделишь ризы мои себе, и одежде мои меташь жребий». Здесь тоже мотив одежды присутствует. И эти все вещи, они очень точно указывают на Христа и как Мессию. Кроме тех пророчеств очень ярких, которые есть, например, у пророка Исаии или пророка Захарии, Малахии, которые говорят и о 30 серебряниках, и о страдании Мессии, и о царе, который взял грехи всего мира, о страданиях Агнца и многие-многие другие вещи, которые хорошо известны людям вдумчивым и читающим, даже если не Ветхий Завет, то Новый Завет, в котором эти все эпизоды проговариваются евангелистами. Моисей был тоже прообразом Христа, бегство из Египта, его детство, его чудесное спасение, 40 дней поста и много-много других вещей, которые прообразовали Мессию. Таких сюжетов в Ветхом Завете огромное множество. Вот для того, чтобы их обнаружить, у нас есть книги святых отцов, толкователей Священного Писания, многие из которых настолько хорошо знали текст Писания, что мы сейчас читаем тексты Климента Александрийского, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, и не можем поверить, что человек наизусть цитировал такие огромные, такие длинные куски из совершенно разных книг Писания. Вот он цитирует пророка, здесь он цитирует книгу «Исход», «Второзаконие», и мы знаем, что это запись его проповеди, не редактируемая никем. Представляете, как эти люди, святые люди, знали текст Ветхого Завета прекрасно, наизусть. Они его не боялись. Они, наоборот, испытывали огромную жажду изучения этого текста. Поэтому если мы хотим подражать святым апостолам и тем людям, на которых мы равняемся, на которых называем святыми отцами, мы должны тоже поддерживать себе эту жажду изучения Священного Писания, жажда слышания Слова Божия. Не просто чтение Писания как некоторого заклинания, а именно изучение, изучение параллельных мест, изучение, может быть, языка, на котором был написан тот или иной текст, изучение толкований. И христианин все-таки это человек, который развивает в себе, что ли, длину мысли. Он не удовольствуется просто какими-то, знаете, примитивными объяснениями. Он должен всю жизнь эту длину мысли развивать, докапываясь до самой сути. Потому что все эти знаки правильно и точно расставлены. Это великая святыня, которая не просто поддерживает нашу веру, но и знакомит нас и с Богом, и с нашим сердцем.